Да будет толк. Подкасты.
Привет, я Настя, и вы слушаете подкаст «Не туда». В этом эпизоде поговорим о грибах, которые перерабатывают мусор. Необычный стартап под названием «Спаун» создала Дарья Токарева. Грибы буквально поедают отходы, а получившуюся твердую массу Дарья и ее команда превращают в предметы мебели и декора. Звучит странно и немного фантастически, я понимаю. Поэтому наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан, вслушивайтесь и давайте разбираться. Даша, привет.
Привет.
Все, что я знаю о грибах, это что они бывают съедобные и ядовитые, то есть несъедобные, а еще что я люблю есть те, что маринует моя мама по осени. Я думаю, что базово о грибах все знают примерно столько же, как и я. Когда ты решила заняться изучением грибов и создать проект Spawn, которым ты занимаешься сейчас?
На самом деле это произошло абсолютно сумбурно. До момента, когда мы, собственно, начали разрабатывать технологию, я вообще не представляла, что бывают какие-то грибы, кроме тех, которые вызывают галлюцинации, и тех, которые можно есть безбоязненно, которые очень питательные. Но вот так получилось, что произошел ряд событий в жизни, и мы смогли выйти на уровень инновационной разработки в направлении биотехнологий, собственно, то направление, которое изучает, как грибочки растут.
Ты биолог, ты исследователь. Как ты пришла именно к тому, что грибы должны перерабатывать отходы?
Я дизайнер. Я дизайнер и экоактивист. Это да, это вообще немножко из разных сфер. И с микологией я познакомилась, опять же, на одном из этапов, но сейчас тогда расскажу все пошагово. В общем, я из Сибири изначально. Я очень сильно хотела поступить в, как я считаю, и многие считают, лучший вуз России по промышленному дизайну, да простит меня Строгановка, это Академия Штиглица. И, собственно, несколько лет я ходила на подкурсы, сначала в Сибири, потом здесь, в Питере уже, когда работала, и мне удалось поступить на промышленного дизайнера в этот вуз, больше никуда я заявки не подавала. И когда я поступила туда, я поняла одну простую вещь. На работу у меня сейчас не будет оставаться времени от слова совсем. Ну, может быть, какие-то небольшие шабашки. И нужно что-то делать. Я такая, ага, повышенная стипендия. Окей, здравствуйте, как ее получить? И выясняется, что можно ходить на дополнительные студенческие активности, что-то делать. Плюс я еще сама из маленького города, и мне, в принципе, это еще и глобально интересно изучить, посмотреть, как люди в большом городе живут. Я, значит, прихожу. И одна из направлений, которая существовала в нашем вузе, это кружок экоактивизма. Я, опять же, как человек из Сибири того времени, у нас такого слова, в принципе, не было нигде. Я такая, что?
Из какого ты города?
Я из Кургана. Это под Екатеринбургом, за Уралье, вот самое. Я такая, ага, с одной стороны деньги дают, с другой стороны тема интересная, давайте пробовать. В итоге за несколько лет я очень сильно погрузилась в тему экоактивизма, проработала все вот эти вот боли, направления, варианты решения глобальной проблемы, и все это время я училась на промышленного дизайнера. А промышленный дизайнер — это тот человек, который, с одной стороны, должен делать классные вещи, чтобы ими было классно пользоваться. С другой стороны, этот человек работает на благо общества, и нужно как бы думать не только про удобство или финансовую выгоду продукта, но еще и про то, как это все будет перерабатываться, как это все производится и так далее. Ну, комплексная экология. Но нас, когда я начала устраиваться на работу в России по промышленному дизайну, заставляли делать все наоборот. Типа, сделай то, что сломается быстро, чтобы человек купил быстренько новое, но при этом не думай о качестве материалов, не думай о том, как они будут перерабатываться, это все никому здесь нафиг не надо. И, соответственно, у меня вот на этом втором-третьем курсе настолько происходит внутренний раздрай, что я не понимаю, куда бежать, что делать, потому что вот у меня, с одной стороны, любимая работа, с другой стороны, любимая экологическая деятельность, и они вообще никак не дружатся, потому что, ну, это буквально одно работает против другого. Я устроилась на стажировку в Голландию на год, Это был год пандемии, поэтому было супер удобно. Я могла, не выезжая из страны, год работать удаленно в компании, которая занималась инновационными материалами. В тот момент они занимались созданием материала из отходов кофейного жмыха и отходов производства керамики. Девушка, которая разрабатывала это, она, ну, с радостью как-то очень по-доброму ко мне отнеслась. Она еще знала русский язык частично, и мы, в принципе, очень хорошо коммуницировали в течение года. Сделали первый прототип и запустили продукт. А потом у меня был выбор либо уехать из России, либо остаться, собственно, в стране. Ну, конечно, хотелось собрать чемоданы в какой-то момент, потому что там же инновации, новые материалы, разработки. А здесь у нас заставляют делать роботов, чтобы их через полгода выбрасывали на помойку. Типа, зачем? Неинтересно. Но у меня в тот момент, к сожалению или к счастью, уехать не получилось, потому что год после пандемии у всех был тяжелым довольно-таки, финансово в том числе, плюс мне нужно было получать диплом, и один мой хороший товарищ сказал, ну, блин, делай что-нибудь свое в России. Поболело 3 месяца, это все у меня в душе, и я решила делать что-то свое в России. Главный вопрос был, это что делать-то? То есть амбиций много, хочется всего и сразу, можно покуражиться, в любом случае есть запасной вариант собрать чемодан и уехать, но как бы непонятно было, за что браться. И я решила начать сначала, а это проанализировать, какие вообще есть отходы, максимально популярные сейчас, которые не перерабатываются. Потому что основная боль тех же экоактивистов, например, это одноразовая посуда, и окурки. Все вокруг никогда от одноразовой посуды не откажутся. Когда у тебя ноутбук, зарядка, портативка, планшет и еще куча всего, которое тебе нужно на себе таскать, а не на машине ездить, ты уже не можешь себе позволить брать многоразовых изделий настолько. Я, если что, не пропагандирую сейчас одноразовую посуду, я просто понимаю, что по статистике единицы готовы брать с собой многоразовые. И мы как бы в тот момент, не мы, а я, решили начать как раз с проблемы вот этой вот одноразовой посуды, окурков, что-то с этим сделать. А в какой-то момент родилась идея, опять же, через систему решения сложных задач, которую пропагандировал Папаник и не только, попробовать это все скормить грибам.
Звучит здорово.
Да. В тот момент я еще не думала о том, что из этого можно вырастить. Ну, то есть там не шла речь о мебели или бытовых изделиях, а там больше была история про то, что, ребята, давайте попробуем переработать грибами вот этот вот мусор, сделать из него органику и засыпать условно там в биореактор, чтобы там это все перегнило просто, или сделать удобрение. Начала ходить по биотехнологам, микологам. Я в тот момент узнала это слово. Микологи — это те чуваки, которые с грибами сидят, работают. Тогда я еще этого не знала. Но мне везде говорили, что это какая-то дичь, что нет, мы таким не занимаемся, извини. Пока я не нашла одного человека, опять же, через рукопожатие, через горячие контакты. Этому человеку в тот момент было больше 50. Он до сих пор мой партнер, чему я очень рада. Зовут его Артём. И этот Артём мне ответил: «Слушай, звучит как дичь, но давай пробовать. Может, что-то и получится». И мы, собственно, с ним вдвоем начали эксперименты. Оказалось, что у него есть большая-большая коллекция грибных штаммов, которые он коллекционировал 40 лет. Ну, просто потому, что он любил БАДы, он любил ходить по лесам, он любил выводить культуры, но как бы это было в стол больше. Мы же стали это применять сначала в экспериментальном формате. Это был больше как, знаешь, такой research-проект, который далеко, скорее всего, не уйдет. Просто было интересно попробовать. По фану. Я там что-то попыталась поставить у себя на подоконнике в коммуналке, потому что я в тот момент жила в коммуналке в Питере. Такая комнатка была, знаешь, стандартная, классическая, наверное, 6 метров на 6 метров со вторым этажом. Ну, так себе получилось, но тем не менее, меня хотя бы не выселили. Это важный момент. Артём ставил у себя после работы эксперименты. Ну, то есть у него там была своя лаборатория биотехнологическая, и он там немножечко по-тихому что-то попробовал поставить. Вот так примерно это все и начиналось.
Ой, не туда.
Я, готовясь к нашей с тобой записи, изучала материалы, которые есть у вас в социальных сетях и на вашем YouTube-канале вашего проекта. Я поняла, что я недооценивала грибы всю свою жизнь, потому что то, что вы там показываете и во что в итоге превращаются грибы, это для меня выглядело как что-то из области фантастики, потому что я пока технически не понимаю, что происходит дальше с этим мусором. То есть он, грибы его, по сути, съедают, или в чем суть вообще процесса переработки грибами?
На самом деле, я сама была немножко в афиге, когда у нас начали получаться изделия, потому что все было легко и просто с одной стороны, когда мы хотели сделать органику. Но когда нам в Сколково объяснили, как высчитывается рентабельность проекта, мы поняли, что мы с органикой очень сильно встреваем, потому что мы убыточные. И это будет либо НКО, где мы будем собирать подаяние на переработку, либо мы закроемся через полгода. И вот здесь как раз мы заметили одну интересную особенность. Мы когда забивали мусор, вот знаешь, вот в такие пробирочки длинненькие, мы заливали грибы и осознали, что пока грибы поедают мусор, он формуется в твердую структуру. И мы стали рассуждать, почему это все вот такое твердое, почему оно такое интересное, как у нас так это все случайно получилось, по сути, потому что это было случайно. Из там где-то 30 последних экспериментов один стал твердым, и мы такие: «О боже мой, надо повторить». У меня был такой же шок. Я не понимала, что происходит, как это вот технологически случилось. Начала изучать. На самом деле мы работаем не с плодовыми телами. Люди обычно кушают этот милый грибочек с шапочкой, плодовое тело. Но на самом деле, если ты ходила в лес когда-нибудь, может быть, в детстве, всегда бабушка с дедушкой говорили: не срывай, а срезай, иначе повредишь корень. Так вот, этот корень на самом деле — это огромная система, которая расположена под землей на километры вокруг.
Мы про грибницу с тобой
говорим. И это есть... Да, мицелий, по сути, мицелий. Кто-то его знает как корни, кто-то его знает как грибницу, вот. И мы работаем именно вот с этими корнями, то есть мы до плодовых тел, до спор мы не доводим. Мы именно вот за вот эту паутинку. И суть этой паутинки в чем? Она сама по себе похожа на трубу с жидкостью. Только вместо жидкости там бегут питательные вещества, там бегут ферменты и так далее. А мы научились делать как? Мы научили гриб поглощать вот эти вот измельченные кусочки мусора. Ну, гриб подойдет не каждый, да, мы мухомор не принесем. Опять же, работаем только с нашими штаммами грибов. И пока этот гриб поглощает мусор, он воздействует на него своими ферментами. И, по сути, если в естественной среде обитания вот эта вот корневая система питается всем, что есть в земле, то мы просто ее надрессировали есть то, что есть в мусорке.
Это...
Не знаю, понятно ответила?
Понятно, но это все равно что-то из области фантастики. Я помню, что мне в школе учительница говорила, что грибы — это что-то среднее между растениями и животными. И теперь ее слова обретают для меня новый смысл.
Это отдельное царство на самом деле, вообще колоссально отдельное. Я сама была в шоке немножко, когда это начала в первый раз вычитывать, изучать, ресерчить, потому что оказалось, что грибы, они вот реально... просто отдельный вид каких-то живых существ. Потому что ученые пытаются и до сих пор не изучили эту структуру. Но, тем не менее, я читала классную книжку, и там автор, ученый, но книжка научпоп, он писал: грибы на самом деле похожи чем-то на человеческие вот эти вот группировки. Если мы возьмем тот же Питер, есть центр культурный, а есть, извините меня, Кудрово, в котором я живу, либо еще какая-нибудь там периферия города, где те же самые люди, что в центре, ну, физиологически устроенные, да, но только они тебя ограбят, побьют и куда-нибудь еще, может быть, в Неву скинут. И грибы — это то же самое, потому что если смотреть под землю, там есть добрые грибы, которые несут питательные вещества корням деревьев, договариваются с растениями, например, в взаимодополняемых сотрудничествах, коллаборациях. Есть грибы, которые хотят убить растения, есть грибы, которые поедают дождевых червей, есть грибы, которые делают из муравьев и пчел зомби, например. То есть там настолько разноплановый свой какой-то мир с разными культурными и характерными для группировок прослойками, что ты смотришь на это и просто такой: чего, блин? Короче, мир просто бомбический.
А как вы нашли грибы, которые подходят вам для проекта? То есть это вот то, что твой напарник, коллега, то, что он у себя хранил экземпляры, да? То есть он как биолог. Вы с этим работаете?
Это все начиналось с того, что мы просто стали тестировать штаммы на разных видах отходов. Потом мы пошли чуть глубже, потому что там, кроме как просто скормить грибу отход, там нужно доработать очень много технологических процессов. Что-то мы дорабатывали с точки зрения шагов, технологии, температур, условий, влажности. Что-то мы дорабатывали из серии «У нас нет в мире аналогов по оборудованию, нам нужно свое, поэтому мы приглашаем друзей-инженеров». И они нам просто потому что по приколу делают там какую-то большую установку. И вот это вот все в сумме, оно как бы влияет на финальный продукт, финальное изделие.
Сколько времени уходит на то, чтобы, не знаю, я вот видела, допустим, ролик, да, как у вас грибы перерабатывают чеки. Сколько вот нужно, чтобы эти чеки превратились в украшения на елку? Вот там я тоже видела. Какой-то процесс вот так устроен?
У нас это занимает 5 дней. Любой объем, потому что у нас в любом случае пропорционально грибы к отходам сосуществуют. Но при этом нужно понимать, что еще, например, до суток у нас может быть постобработка. Потому что если мы говорим про биоразлагаемую упаковку, мы ее ничем не покрываем, мы просто вот оно готовое, и чтобы уменьшить экологический след, отправляем дальше. А если же мы говорим про какой-то дизайнерский стол, у нас, например, был заказ, где нужно было сделать инкрустацию переработанным пластиком внутри стола. Это заняло еще плюс 3 дня, потому что там нужно было почистить, покрасить, залить, отшлифовать, еще раз покрасить, и много-много циклов. То есть если резюмировать, то грибы растут 5 дней, а потом, что нужно заказчику, столько мы еще и сверху накручиваем по времени.
Я просто думала, что это какой-то прям длительный процесс, а ты говоришь 5 дней, это для меня удивительно, что это вот настолько быстро можно что-то во что-то новое превратить таким странным, необычным образом, потому что я вот аналогов, как ты сказала, в мире нет, я ничего подобного не встречала, и вообще, когда увидела анонс твоей лекции на одном проекте, где ты представляла ваш проект, я была вообще в шоке и сразу тебе поэтому написала, потому что сильно хотелось понять, как это устроено, пока я все еще хочу задавать тебе множество вопросов.
На самом деле я могу и про технологию чуть, наверное, подробнее рассказать, примерами, может быть. Но сначала добавлю, что по поводу скорости. Чтобы нам сейчас растить это 5 дней, нам потребовалось 3 года, чтобы ускорить этот процесс. Потому что вообще изначально у нас вот такая вот малюсенькая пробирочка, те, кто не видят видео, это примерно 10 сантиметров в высоту и сантиметр в радиусе, в диаметре, она росла у нас месяц. И так было много-много раз. Но, опять же, стул, который растет месяц, это очень дорогой стул. А стул, который растет за 5 дней, а еще и сборный по конструкции, это совсем другая история. И мы вот, опять же, 3 года занимались тем, что мы ускоряли, дорабатывали. И сейчас, пока у нас изделия растут 5 дней, у нас параллельно работает лаборатория, которая еще пытается это все ускорить. То есть некоторые экспериментальные образцы у нас сейчас вместо 5 дней уже 2 дня растут. Так что, возможно, мы еще и подсократим все это. На что я очень надеюсь на самом деле. По поводу технологии. Очень люблю объяснять на примере выпечки тортиков, потому что я обожаю печь тортики.
Прекрасно.
У нас есть несколько этапов. Собственно, начинается все с того, что нам привезли мусор. И нам этот мусор нужно измельчить. Ну, то есть, по сути, получить такую около муку, или те, у кого в офисе стоит шреддер, как раз вот, ну, вот эту вот пульпу, бумажно-пластиковую, органическую, неважно, вот что у нас пришло в мусоре, то измельчить. После этого этот сухой мусор мы заливаем грибами. То есть мы соединяем мицелий с отходами и получаем такую пюрешку или, ну, достаточно густое тесто, которое, с одной стороны, льется, закладывается, забивается, как мы еще любим говорить, а с другой стороны, вот, ну, такая пюреобразная масса, где уже все включено. Дальше у нас идет работа с формой. То есть мы можем взять форму часов, форму стула, форму просто прямоугольника. Это как на кухне, когда ты можешь сегодня залить шоколадку, завтра залить кексик, послезавтра залить 3-этажный торт. Мы это все как бы забиваем одно в другое, то есть вот эти вот грибы с мусором, похожие на пюрешку, Мы закладываем формочку многоразовую, которая повторяет форму изделия, ну, например, форму стола, и после убираем в специальную камеру на 5 дней. А за это время грибы как раз поедают мусор, с которым они смешаны, образуют вот эти вот свои прочные связи нитевидные, и когда проходит 5 дней, мы это все вытаскиваем, и, по сути, у нас остается вот этот грибной кусок. Далее мы убиваем грибы. Опять же, с технологическими подробностями я глубже знакомить не могу, потому что у нас ноу-хау сейчас на производстве. Но, тем не менее, грибы убиты. И вот дальше уже там, как я и говорила, можно покрасить, можно покрыть, можно шлифануть, можно просто отправить заказчику.
Все еще это для меня звучит как магия, правда. Вы как будто бы в Хогвартсе это все делаете, я ничего не могу с этим поделать, потому что когда, наверное, не был на производстве и руками, там, хотя бы глазами это все, все этапы не видел, звучит фантастически. Насколько это долговечные предметы? Вот, допустим, тот же стул, да, вот вы его за 5 дней создали, за пару дней отшлифовали, сколько лет он может жить дальше?
Если усредненно, ну вот брать среднюю температуру по больнице, скажем так, то 10-15 лет он сможет прослужить. А после этого мы рекомендуем приносить мебель нам на переработку, потому что, опять же, с одной стороны, внутри у нас биоразлагаемая история, но снаружи у нас это все покрыто краской, там есть арматура. Ну, например, мы там ножки металлические вкрутили, чтобы это был лофт-стол, и эти ножки как бы тоже нужно переработать. То есть мы не рекомендуем все это отвозить на полигон. Но тут как бы нужно тоже понимать, что от использования зависит многое, потому что мы вот купили себе несколько лет назад парту, и она у нас до сих пор стоит. А в школе парта умирает в среднем за год статистически, потому что там есть детки, которые царапают слово «дурак» и «дура», а после этого они покрываются плесенью, эти царапульки. Ну или распинывают, например, мебель. Но в среднем, опять же, это 10-15 лет. Гарантия у нас 3 года.
Ну, интересно как-то. Я все еще не могу понять, что происходит. Мне очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Какой вес выдерживают такие изделия? То есть это прям полноценный стул, созданный, по сути, грибами, на котором можно сидеть, не просто на него любоваться и всем гостям в квартире рассказывать, что вот у меня стул из грибов, посмотрите на него, пожалуйста.
Конечно, безусловно. Но тут, опять же, нужно понимать, как мы это все проектируем. То есть у нас, например, есть стол, у него такое красивое металлическое подстолье. И столешница выдерживала, когда я на нее в куртке с рюкзаком садилась, еще и прыгала, еще и ножки отрывала от земли и болтала ими. Как бы это суммарно со всеми шмотками было килограммов 75-80. На столешнице, на маленькой, декоративной, все было хорошо. С другой стороны, у нас сейчас в офисе стоит стол, и у него неудачные деревянные ножки. Они прикручены немножко по-дурацки, и они шатаются просто от вазочки. Тут уже проблема даже не в нашей столешнице. Проблема в том, что ножки прикрутили попросту плохо. Поэтому это все как бы очень субъективно, и оно влияет на этапы производства и именно с инженерной точки зрения. Если нам приходят и говорят: ребята, нам нужен вот стандартный стул, на нем будут сидеть, ну, человеки, мы понимаем, что нам нужно заложить около 150 килограммов нагрузки, а лучше 180. И мы проектируем, исходя из этого. Например, инженер понимает, что это уже грибное изделие не на 1,5 миллиметра, а на там, 2-3 сантиметра, таких хороших, качественных сантиметра. Где-то возможно уплотнение, если там какие-то дизайнерские сгибы и так далее. То есть, по сути, это все расчет вот этих вот нагрузок. И чем больше массы мы хотим заложить в изделие, тем более нужно человеку, который все это проектирует, просчитать все нагрузки. Но если отвечать просто и напрямую, то да, у нас это аналог древесины, поэтому выдержит.
Прекрасно. Так понятнее. Спасибо. Какие отходы вы перерабатываете сейчас?
У нас очень маленькое производство, и мы пока можем себе позволить брать одну фракцию. Мы сосредоточились на одноразовой посуде. Это та, которая из целлюлозы плюс пластика. Ну, знаешь, там снаружи бумага, внутри пластик или ламинация. Вот.
Кофейные стаканчики, допустим.
Да, кофейные стаканчики. Например, в сетевиках, кафешках это еще упаковки из-под еды такие, ну, как контейнерообразные. Вот, мы забираем их, плюс мы их забираем прямо с остатками органики. потому что никто в кафешке не будет мыть это все дело, а нашим грибам, ну, органика, она не страшна. Поэтому мы забираем прямо с органическими отходами совместно и как бы просто в общую массу переработки пушим. Мы пока поставили ячейки и окурки на стоп, потому что это очень рентабельно с точки зрения сбора и переработки. Нам, по сути, нужно дополнительное оборудование, которое стоит миллионы. Нам нужна логистическая цепочка, и нам нужны точки, которые будут для нас это сортировать. Мы посчитали и поняли, что сейчас мы это, ну, просто не потянем с точки зрения финансов. А одноразовая посуда, она замечательная тем, что ее много в скоплениях, то есть ее не надо бегать по городу и собирать в ведро, она вот буквально на точке, в каком-нибудь там, производителе блинчиков, просто одна отдельная мусорка, туда все-все скидывают, и мы оттуда все забираем. Но параллельно с этим мы, конечно, переходим к масштабированию по чуть-чуть, постепенно, и понимаем, что как в какой-то момент мы будем как бы увеличивать количество фракций на прием. Например, мы сейчас вот опять же одноразовую посуду принимаем активно. Через полгодика у нас сейчас есть долгосрочные планы по отходам от производства пива, сидра, кофе, тоже разноплановых. И как только у нас появятся скоро дополнительные пространства, ну, мы ищем новое помещение на 300 метров, чтобы можно было новое оборудование впихнуть, туда, например, это еще будет свозиться. А чеки и окурки, как только мы поймем, что эта история хоть как-то окупается по вопросу сбора, потому что у нас тоже недавно появился партнер, с которым мы долгосрочную перспективу прорабатываем, мы надеемся, что тоже их внедрим на линию. А плюс у нас есть направление с косметикой, пилотируемый, то есть это не ликвид, просроченная косметика, это вот эти вот пластиковые маски, которые одноразовые и так далее. Мы это направление прорабатываем, но опять же не на производстве, а в лабораторных форматах в рамках пилотирования по сбору, по доставке, по логистике. Плюс это лигнин, потому что мы до сих пор смотрим на БЦБК на Байкале, целлюлозно-бумажный комбинат. Да, с болью, потому что там как раз залежи лигнина, которые не знают, куда деть. Вот. И мы как бы его еще массово не перерабатываем, но мы ведем переговоры, чтобы нам разрешили его массово перерабатывать, чтобы как-то разгрузить Байкал. Вот примерно это мы и перерабатываем сейчас.
Так интересно слушать, потому что, ну, как бы я давно слежу вообще за тем, как развивается экосреда и кто за что берется для того, чтобы перерабатывать, и все вот эти виды отходов как будто бы вообще мало кого интересуют, потому что флакончики там какие-то или остатки косметики вообще очень сложно с этим что-то сделать, и оно всегда отправляется на свалку вот этими хвостами и захоранивается. Ни разу не слышала, чтобы кого-то вообще в принципе интересовало вот такая как будто бы не самая большая проблема экологическая.
Но на самом деле экологическая проблема тут огромная, потому что если посмотреть на вот эти вот, как ты правильно сказала, хвосты, в количестве и пропорциях того, что у нас сейчас лежит на полигонах и стихийных свалках, это просто страшно. И мы изначально и как бы задумывали этот проект как история с переработкой того, что никто не перерабатывает. У нас очень долго был слоган «Переработаем неперерабатываемое». Но потом нам сказали, что очень ломает язык, и мы сделали фразу «доход от отходов», но тем не менее. Мы именно про вот это вот, которое никому не нужно, но при этом отравляет нашу жизнь.
В группе вашей ВКонтакте, кажется, я увидела вопрос от подписчиков. Там мужчина спрашивал, во что превращается пластик, когда его как бы съедают грибы, что с ним происходит? Расскажи, пожалуйста, потому что как будто бы же пластик все-таки остается пластиком, просто обретает новую форму, правильно?
Ну, на самом деле, за счет ферментации, которую дарят нам грибы, он разлагается и распадается на соединения. Соответственно, здесь можно сказать, что мы раскладываем пластик и делаем из него органику. Но тут есть очень сложный момент, потому что мы пока не проследили, везде ли микропластика не остается. Поэтому у нас есть четкое разделение на биоразлагаемую упаковку и урны для праха, это тоже наш новый продукт, где мы не перерабатываем отходы с содержанием пластиков, чтобы, ну знаешь, не дай бог, ничего туда не попало. И есть история вот со столами, со стульями, которые мы точно знаем будут покрываться лаком, поэтому их никто не будет взрывать. И вот там мы как раз вот эту вот фракцию, включающую в себя пластик, ламинацию, мы можем использовать, потому что с одной стороны мы переработали то, что не перерабатывается, с другой стороны мы разложили пластик на соединение, но с третьей стороны, если вдруг там что-то где-то сломалась внутри, и если там остался микропластик, то мы в любом случае anyway ничего не загрязняем, потому что нам это все обратно принесут.
Я думаю, что не только мне могла прийти мысль, что почему нельзя просто вот этими вашими грибами полить всю свалку, чтобы это все превратилось в органику.
На самом деле это тоже моя идея фикс. Это, конечно, супер круто, но если сделать такие устойчивые грибы, что они на свалке просто возьмут и все съедят, то есть шанс, что мы останемся в истории Last of Us, когда мы вообще весь мир грибами съедим. И это не очень хорошо, это бесконтрольно, во-первых. Во-вторых, есть большая проблема в том, что там на свалке содержится очень многое, что грибами не переработать. Это у нас разные батарейки, аккумуляторы и так далее, которые, конечно, очень сильно влияют на качество сырья финального. Ну и плюс, опять же, вспоминаем нашу технологию, это история с тем, что нам нужно измельчить прежде всего отходы. То есть, если резюмировать, мы можем свалку разобрать. Мы можем вовлечь туда кучу волонтеров, которые выдернут стекло, металл и опасные отходы в виде батареек, положат их отдельно, а все остальное принесут нам, мы это измельчим и после этого сделаем из этого кучу-кучу мебели. Вот это план капкан. Но чтобы полить грибами сверху, это, нужно дорабатывать грибы и делать из них суперопасные грибы, и, опять же, не получать финального изделия, а просто сделать могучую кучу грибную, которая будет там где-то что-то аккумулировать в лесу. Вот.
Даша, у меня ты как будто бы вместе со своей командой делаешь и так уже очень много для нашей планеты, для того, чтобы она стала чище. Но есть ли в твоей обычной, нелабораторной, непрофессиональной деятельности что-то, что снижает нагрузку на экосистему?
На самом деле есть несколько пунктов. Первый, он околопроектный, но не совсем проектный. Я в свободное от непосредственно работы время, но под эгидой нашего проекта в волонтерском формате рассказываю детям, взрослым, хожу на мастер-классы, провожу сама мастер-классы для детей, чтобы донести идею о потреблении, причем не о том, что нам нужно разделять отходы, а о том, что нам нужно думать, что мы и как покупаем. Потому что я как промышленный дизайнер, я знаю, как мы вам втюхиваем продукты, которые вам не нужны.
Это хорошо.
И как бы я пытаюсь донести людям, как мы вами манипулируем. Ну, благо, не я уже, но тем не менее дизайнеры и маркетологи, чтобы вы покупали мусор. С другой стороны, у меня еще есть своя личная бытовая жизнь, где я не идеальна, но хоть как-то пытаюсь снижать экослед. Во-первых, это базовая сортировка мусора, отходов, сырья у себя дома, стекло, батарейки, бумага. Ну, вот это вот то, что большей частью перерабатывается в каждом квартале Петербурга, собирается. Ну, уже поменьше, но тем не менее. Вот. Плюс я лет 7, наверное, 8 назад отказалась от мяса. То есть я сейчас покупаю только пшеничный белок, там, сосиски, сардельки, колбасы такого формата. Вот. Плюс я стараюсь, опять же, не использовать одноразовое. Но у меня это плохо, скажу честно, получается, потому что я постоянно бегаю с одноразовыми стаканчиками из-под кофе, потому что я либо физически забываю просто из-за объема работы многоразовый стаканчик, либо он у меня порвался недавно, либо просто уже в сумку не помещается. И, ну, вот, как минимум, я пытаюсь эту одноразовую посуду потом собирать, чтобы к нам на производство увозить. Плюс, ну, базовое, наверное, это более биоразлагаемые, чем все остальные средства для мытья посуды, бытовые средства, плюс покупка в большую тару. Ну, вот это вот классическая история, когда несложно, но хоть как-то снижает экослед.
Даша, спасибо тебе большое. Желаю удачи тебе и вашему проекту, потому что это действительно какое-то очень большое дело для нашей планеты, мне кажется.
Спасибо большое. А тебе спасибо за интервью и желаю развития ваших подкастов.
А я напомню, что сегодня в гостях у «Ой, не туда» была создательница проекта «Спаун» Дарья Токарева. Увидеть, во что она превращает грибы, можно по ссылке в описании. Любите планету, ведь в ней столько удивительного. Еще услышимся.